Майя Фар. Терапия для дракона. Читает Юлия Булавина. Глава первая.
Простите, ваше сиятельство, но боги не откликнулись сегодня.
Так попробуйте еще.
Странный какой-то сон, подумала я. Какие-то мужские голоса, боги. Особенно мне понравился второй мужской голос. Такой прямо приятный. Бывают такие тембры, что что-то внутри откликается. Вот если бы еще помягче говорил, а то нервный какой-то. Первый голос между тем произнес:
«Это невозможно, ваше сиятельство. Ритуал нельзя проводить чаще, чем раз в год. И если боги не откликнулись, значит, недостаточно большим было желание. Либо ваше, либо вашей супруги».
Мужчина с приятным голосом вдруг расхохотался, и смех его был горьким.
«Видно, боги решили надо мной посмеяться», — произнес он, когда смех стих. «Или над ней. Ну ладно, значит, подождет». «Захарий!» — крикнул он. «Уноси».
Вдруг, помимо того, что слышала голоса, я начала ощущать запахи. Пахло, как будто бы нагретым на сковородке кардамоном. Откуда я это знала? Однажды меня научили варить кофе по-восточному. Подогретый кардамон дает такой приятно навязчивый, смолисто-ладанный аромат. «Как в церкви», — пришла в голову неожиданная мысль. И совершенно неожиданно я почувствовала сильную головную боль. Она накатывала волнами, становясь все сильнее и сильнее. Будто бы у меня происходило какое-то странное постепенное включение чувств. С каждой волной их становилось больше. «А что вообще со мной произошло?» И только я об этом подумала, только мне показалось, что вот сейчас я все вспомню, как за мои плечи взялись чьи-то сильные руки и потянули меня наверх. Я приоткрыла глаза. Это было очень сложно, потому что было ощущение, будто мне в глаза насыпали песок. Было темно, и с открытыми глазами голова заболела еще больше. Но зато я поняла, что до того, как кто-то стал меня поднимать, я лежала на полу. Запах кардамона усилился, стал объемнее. К нему добавился сладковатый запах благовоний и нагретого дерева. Не жженого, а именно нагретого, как в деревянной бане, в парилке. Мужчина помог мне сесть на жесткую лавку. Что это был за мужчина, я поняла, когда посмотрела ему в лицо. И хотя лицо его было гладким, как и голова, но квадратное лицо, сильная челюсть, широкие брови, ну и, конечно, сильные руки, которые подняли меня с пола и усадили на лавку, потому что ноги меня совсем не держали. Указали на то, что это мужчина. Странность его лица заключалась в том, что было непонятно, стар он или молод, потому что лицо его было будто лишено возраста.
«Айра, как вы себя чувствуете?» — мягко спросил он.
И я поняла, что это тот самый, кто только что говорил про сиятельство и богов. «Голова болит», — сказала я и не узнала собственный голос. Почему-то даже не удивилась, что он назвал меня какой-то Айрой.
«Вы можете идти?»
Я попробовала оценить состояние организма и поняла, что нет. Ног я пока не ощущала. Я покачала головой и зажмурилась, потому что мир вокруг закружился. «А можно мне воды?» Открыв глаза, попросила я.
«Хорошо, я сейчас принесу», — сказал мужчина и удалился.
А я тем временем получила возможность осмотреться. Я сидела в каком-то помещении, напоминавшем церковь. Вот только это не было церковью, потому что здесь не было привычных, в моем понимании, иконостасов и подсвечников. В огромных лампах горел огонь, но он не чадил. Запаха дыма не было, но по-прежнему пахло кардамоном. Когда мужчина вернулся, я спросила: «А где я?» Он взглянул на меня с жалостью.
«Вы помните, как вас зовут?»
Я попыталась вспомнить, и тут голову пронзило словно кинжалом, и я оказалась совершенно в другом месте. Глава вторая. Зима. Я Ольга Леонова, мать семейства, немного за 40. Я гуляла с собакой, потому что ни муж, ни двое детей, конечно, не могли этого сделать. Шер, пятилетний сенбернар, обычно послушный, вдруг ринулся вниз, к пруду. Мы жили в Измайлово, недалеко от серебряно-виноградных прудов. Я часто ходила с Шером туда гулять. И пока лед был толстый, мы часто играли в палочку, которую я кидала вниз на лед, а Шер с удовольствием бегал. Но был конец зимы, и лед уже был тонкий, а Шер весил больше 70 килограммов.
«Шер!»
— крикнула я. Но он не откликался, а вскоре послышался его лай. Я спустилась пониже к пруду. Было уже довольно темно, и я увидела, что Шер вышел на лед, но не шел, а полз по нему. А впереди кто-то был, и этот кто-то провалился в полынью.
«Эй!»
— крикнула я.
«Тетенька, спасите!» —
раздался детский голос.
«Ребенок!»
Не раздумывая, спустилась еще ниже и посмотрела на лед. Для моих 90 килограммов он явно был тонковат. Но делать нечего, дитё там долго не продержится. Я скинула с себя все лишнее, оставшись в одной рубашке и леггинсах. Если вдруг уйду под воду, по крайней мере, одежда не намокнет, может, будет шанс выплыть. И тоже лежа на животе поползла к полынье.
«Господи, мальчишка! Лицо белое то ли от страха, то ли замерз уже совсем. И мне вдруг показалось, что я не успею». Поэтому ползла и кричала. «Ты! Ты там держись! Как тебя зовут? Ванечка? Ванюша, говори! Говори со мной!»
Я успела. Одним резким движением. Руки-то у меня сильные. Я же все-таки массажист-травматолог. Натренировалась на крупных мужчинах, которым требовались реабилитация и восстановление. Выдернула его и отбросила, насколько смогла, подальше от полыньи.
«Ползи! Ползи к берегу! Шер, тащи его!»
сказала я, понимая, что сама уже не успеваю. Лед подо мной расползался, как ветошь. Только я услышала, как почему-то непривычно тоненько залаял Шер, словно точно знал, что хозяйке не выплыть. И я не выплыла. Открыла глаза. Я снова была в храме. Ощущение холода сменилось на тепло, а запах подтаявшего снега на аромат кардамона. Надо мной все так же стоял, похоже, местный служитель. Одет в длинную белую рясу, подпоясанную веревкой, а в руках у него была глиняная кружка. Заметив мой голодный взгляд, он передал мне кружку, но я не смогла удержать ее в руках, руки тряслись, и служитель помог мне напиться.
«Айра Оливия, вы вспомнили? Помните, кто вы?»
Я решила не признаваться. Сказала:
«Да, конечно, кое-что вспомнила, но не все».
Он посмотрел на меня с жалостью и сказал:
«Так бывает. Боги иногда играют с нами, особенно в такие моменты, когда мы хотим поставить свою волю выше, чем воля богов. Если вам будет нужна помощь, вы всегда можете прийти ко мне».
«А могу я задать еще вопрос?»
Я решила, что раз уж есть такая возможность, то почему не воспользоваться? Служитель не возражал. Сказала я, попытавшись вспомнить, как обращаться к служителю, но так ничего и не придумала.
«Брат Даниэль», — подсказал мне служитель.
«Брат Даниэль, а что я делала здесь, в храме?»
«Вы супруга Райана и Танриада, и вы сами инициировали расторжение брачной связи. Сегодня был проведен ритуал, но, к сожалению или к счастью, боги не откликнулись. И вы остались связаны со своим супругом еще на год. Если вы, конечно, за этот год не передумаете».
Все это звучало как бред сумасшедшего, и мне показалось, что, возможно, у меня было кислородное голодание, и мой поврежденный мозг находится в коме и выдает мне какие-то качественные галлюцинации. Но я все равно решила продолжить сбор информации.
«А что не так с моим супругом, что у меня вдруг возникло такое желание?»
Священнослужитель вздохнул и снова с печалью на меня посмотрел.
«Может быть, боги не хотели, чтобы вы от меня это узнали. Но если уж вы спросили, то я расскажу. Ваш супруг — герой. Он спас нашего короля, закрыв его от взрыва. Но сам сильно пострадал».
«А что с ним? Как он пострадал?»
«Я не знаю точно. Такие вещи не раскрываются. Но из того, что увидел, ваш супруг не может ходить».
«Интересно», — подумала я, — «что именно меня, человека, который работает с инвалидами, перенесло в этот мир».
И совершенно неожиданно даже для себя спросила:
«Брат Даниэль, а сколько ему лет?»
«Он молод, Айра. Ему всего 35».
«35. Судя по голосу, красавчик, но не ходит и жене не нужен. Ну, знакомая картина».
Глава 3. После того, как я вспомнила, кто я, пришло ощущение тела. Вот умом я понимала, что тело не мое, и в то же время знала, что теперь это я. Я потопала ногами, поняла, что могу это делать, и попробовала встать. Получилось. «Брат Даниэль, а может меня кто-нибудь проводить к выходу?»
«Да, конечно».
Он совершенно бесшумно повернул куда-то голову, и тут же вышел другой такой же служитель, одетый в такую же белую рясу, как и брат Даниэль. Тоже с лысой головой и лицом без возраста. Но мне почему-то он показался моложе. Возможно, потому что был ниже ростом. Брат Даниэль что-то тихо сказал коллеге. Я не вслушивалась. В ушах у меня продолжало шуметь. Но после брат Даниэль повернулся ко мне и тоже тихо сказал.
«Айра Оливия, не говорите никому, что у вас потеря памяти. В вашей ситуации все может быть использовано против вас».
От этого совета стало немного не по себе. Но я просто кивнула, прощаясь, встала и, положив руку на плечо молодому, по крайней мере, хоть так у меня была какая-то опора, пошла вслед за ним. Мы прошли небольшим темным коридором, вышли в более светлое большое помещение, и уже из него он вывел меня на крыльцо храма, возле которого стояла карета. Он мне помог в нее забраться. Обивка внутри была не новая, но мягкая. Карета тронулась, и я прикрыла глаза. Мне почему-то не хотелось смотреть в окно. Может, потому что меня подташнивало, а может, потому что мне до сих пор не верилось, что я... Кто? Ленка, моя подруга-любительница фэнтези-книжек, сказала бы, что я попаданка. Она мечтала оказаться в другом мире. А оказалась я. Смешно. И вот я еду в карете. Мне не хотелось попадать в другой мир, потому что так-то я была счастлива. Муж, дети почти взрослые и пес Шер. Сейчас бы дочка написала: «Мам, ты где?» А я бы не знала, что ответить. Я внимательно посмотрела на руки. Они были красивые, не то что мои лопатки с профессионально короткими ногтями. Кость тонкая, пальцы длинные, ногтевая пластина тоже длинная. Смотрелась очень красиво. Белая кожа. Вдруг раздался громкий крик, и карета резко остановилась. Я еле удержалась, чтобы не упасть. Сердце застучало. Я осторожно выглянула в окно. На дороге ничего такого не было. Какая-то телега стояла, а сидящий в ней мужик крестьянского вида смотрел вверх. Я тоже подняла глаза и уверилась в том, что это кома. В небе летели драконы. Я зажмурилась, зачем-то пощупала лицо. На ощупь лицо было молодым, явно не старше 25, и меня почему-то это успокоило. Драконы так драконы. Чего теперь поделаешь? Вскоре карета остановилась. Не скрою, было очень страшно. Кучер открыл мне дверцу, я взяла себя в руки и попыталась выйти. Непривычно было ходить в длинном платье, напоминавшем туалеты дам XIX века, но тело помнило. Поэтому я поправила юбки и, посмотрев вниз, поняла, что сама не вылезу. «Любезный!» — обратилась я к кучеру, который при ближайшем рассмотрении оказался довольно пожилым дядькой в простой одежде и в шапке. То есть никаких тебе ливрей?
«Слушаю, Айра», — произнес кучер.
«Помоги мне спуститься». Я оперлась на крепкую руку мужчины, и только так мне удалось сойти и встать на твердую землю. Я осмотрелась. Карета остановилась около входа в большой особняк. Я такие только в фильмах видела. Усмехнувшись, подумала. Либо там должно быть полно слуг, либо придется мне узнать, каково было Золушке. От кареты до дома было небольшое расстояние. Я подумала, что смогу его пройти, но вскоре почувствовала, что ноги дрожат, голова кружится, и теперь расстояние от экипажа до входа в дом казалось мне практически непреодолимым. «Помоги мне дойти до дома», — я показала кучеру на дверь. Кучер посмотрел на меня испуганно. Видно, что не каждый день в него айры, не знаю, кто это, но похоже, что обращения к женщине, вцепляются. Голова продолжала кружиться. Было странное ощущение слабости. Не могло же меня укачать. Я, словно старушка, еле переставляя ноги, уцепившись за крепкую мужскую руку, пошла ко входу в дом. А вход располагался на возвышении, и чтобы войти, нужно было преодолеть 6 или 7 ступеней. И это было самое сложное, потому что ноги у меня не поднимались. У меня даже мелькнула мысль, что, может быть, это от того, что я — это не я, и поэтому тело меня не слушается. но ее тут же перебила другая мысль, что, скорее всего, это от того, что, как сказал священнослужитель, ритуал был очень сложным. Но если брачная связь не разорвана, то, по идее, мой муж, который разговаривал со священнослужителем, тоже должен был приехать в дом. Хотя, судя по тому, что я узнала, расторжение-то инициировала я. Может, он не хочет меня видеть, что вполне нормально. Стоило подойти к дверям, как они распахнулись, и вот теперь-то я увидела слугу, который соответствовал такому особняку. Одет он был в ливрею, на которой были вышиты то ли гербы, то ли рисунки. Он посмотрел на меня и на кучера, и глаза его округлились.
«Айра Оливия, вам сюда нельзя. Айра Валенсия приказала вас не пускать».